Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 23 и 24, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Матфея, главы 23 и 24. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель», «учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы братья. И отцом семи не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато приимете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне. Глава 24. «И, выйдя Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте. ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все сие будет. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
В эфире программа «Евангельские чтения». предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Апостол Иоанн пишет верующим о цели своего послания и говорит: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Апостол Петр описывает радость верующих в Христа и говорит, что вы радуетесь радостью неизреченную и преславную. Апостол Павел, страстотерпец и мученик за Христа, призывал: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Обо всех апостолах сказано: «Они же пошли из Синедриона, радуясь», что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И когда мы читаем о том, что святые апостолы, и не только апостолы, но и тысячи других верных последователей Христа претерпели за время своей земной жизни, и узнаем, что их радость, несмотря на пытки и гонения, все-таки осталась незамутненной, мы поражаемся этому чуду. Мы и в самом деле должны изумиться и снова спросить, что это за неизвестная на земле радость, которую не смогли поколебать бичевания, замутить потоки брани, затемнить темницы, ослабить раны, утомить смерть. Какова она, эта радость? Это не наслаждение. В Библии никогда не упоминается понятие наслаждения по отношению к праведникам. Наслаждение могут испытывать и свиньи в загоне, но чувство радости доступно только человеку. Это, братья, та радость, которую принес на землю Господь Иисус Христос и не унес с собой с земли. Этот непрерывный поток божественной радости, который постоянно исходит от живого Христа Спасителя через Духа Святого, оживляя и оживотворяя жизнь человеческую, и превращает христианство в непобедимую силу. Это радость отъявленной истины и от воскресшей и вознесшейся огненным столпом до неба правды, и от неиссякаемой милости, и от бессмертия. Радость, которую открыл нам Господь, есть реальность, а не иллюзия волшебных сказок и мечтательных сновидений. Радость эта предназначена в первую очередь праведникам, но не только праведникам, но и раскаявшимся грешникам. Все вы слышали из наисвятейших уст слова: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Видите, как и небеса радуются тому, чему радуется всякое чистое сердце на земле. Господь на деле засвидетельствовал ту радость небес из-за покаяния одной грешной души. Вот вам пример. Некий фарисей пригласил Иисуса почтить его грешный дом. Хозяин позвал также других гостей, людей уважаемых, к каким он и себя причислял. Он считал избранными и праведными людьми тех, кто внешне ревностно исполнял все законы и кого нелегко было уличить в проступке. Этот человек ни в коем случае не позволил бы, чтобы в его доме пребывала женщина с дурной репутацией. С точки зрения людей все было пристойно, и обед протекал своим обычным порядком. Однако промысл Божий ткал свое полотно, на удивление людям. Неожиданно в доме фарисея появилась одна грешная женщина, известная всему городу. В руках у нее был сосуд с благоухающим елеем. Горько раскаиваясь в грехах своих, она, рыдая, пала на колени у ног Иисуса. Слезы ее падали на ноги Спасителя, на ноги Пречистой, которые фарисеи совсем скоро пробьют гвоздями. Плача, она вытирала ноги Иисуса своими волосами и помазывала их благовонным елеем. И Господь, всемилостивый и всевидящий, мирно, не броня ее, сидел и наблюдал за происходящим, проникая взором в мысли людей. В тот момент хозяин дома, принимавший у себя хозяина мира, насмешливо подумал про себя: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. О, дутая правда высокомерных, как ты ничтожна! О, бахвалящаяся правда, как ты умеешь унизить даже того, кого в глаза чествуешь! О, безрадостная правда самозванных правдолюбцев! Как глубоко ты впилась своими когтями и в наш город святого Саввы! Сколько грешников и грешниц хотели бы восстать из трясины греховной и подняться к небесам, но ты им не позволяешь! Господь Всевидящий постиг грешную издевательскую мысль в душе хозяина, изобличил его и рассказал назидательную притчу. Потом он повернулся к раскаявшейся грешнице со словами: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Вот в чем радость несказанная, о которой говорили апостолы. Вот радость, проистекающая от истины, ибо Всевидящий Господь заглянул в покаянную душу грешницы, увидел и показал людям то, что было скрыто от них. Вот радость, проистекающая из правды, ибо Господь оправдал покаянную душу, которую все люди осудили. Вот радость, проистекающая от милости, ибо милосердный Творец простил грехи раскаявшемуся творению своему, простил покаянному сердцу, омытому слезами раскаяния. Вот радость и жизнь, ибо Творец жизни вернул к жизни душу, которую весь мир считал мертвой. Вы, стыдящиеся войти в дом грешного человека, губите две души — свою, ибо стыдитесь того, чего не стыдился царь царей, и душу своего ближнего, ибо, избегая и презирая его, делаете его еще более плохим и злобным. Вы, стыдящиеся принять в свой дом грешника, губите две души — свою, ибо отрекаетесь от примера Христа, и душу ближнего своего, перед которым закрываете свои двери, тем самым укрепляя его на пути греха. Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Юным нужно сдать экзамены на целомудрие. Сегодня приходили студентки и просили меня: «Помолитесь, Геронда, чтобы мы сдали экзамены». А я им на это ответил: «Буду молиться, чтобы вы сдали экзамены на целомудрие. Это самое основное. После этого можно расставить по местам и все остальное». Правильно я им сказал или нет? Да, если сегодня на лицах юных видны скромность, целомудрие, то это великое дело, весьма великое дело. Какие же несчастные и искалеченные девушки подчас ко мне приходят? Они беспорядочно живут в грехе с молодыми людьми, не понимая, что цели, которые те преследуют, нечисты. И таким образом несчастные становятся калеками. «Что мне делать, отче?» — спрашивают они меня. «Владелец кабака», — отвечаю я им, — «хотя и водит дружбу с пьяницей, но дочь свою за него замуж не выдает. Прекратите греховные связи. Если те, с кем вы грешите, вас действительно любят, то они оценят это должным образом. Если же они вас оставят, то это будет значить, что они вас не любят, и вы не будете зря тратить время». Лукаво используют юношеский возраст, в котором к тому же бунтует плоть человека, и старается разложить молодых в этот нелегкий период, который они переживают. Их разум еще не зрел, они весьма неопытны и совсем не имеют духовных сбережений. Поэтому юный, находящийся в этом критическом возрасте, должен чувствовать, что ему постоянно необходимы советы старших. Эти советы нужны ему для того, чтобы не поскользнуться на сладкой горке мирского падения, которая угрожает тем, что будет впоследствии наполнять его душу тревогой и навеки удалит ее от Бога. Я понимаю, что физически здоровому парню или девушке нелегко в юношеском возрасте находиться в таком духовном состоянии, чтобы не различать мужеский пол ниже женский. Поэтому духовные отцы советуют, чтобы мальчики не водили дружбы с девочками, насколько духовными ни были бы дети, потому что сам по себе возраст создает трудности, и их юность использует искуситель. Поэтому для юноши предпочтительнее, чтобы за его духовное благоразумие и чистоту девушки считали его даже глупым, или для девушки, чтобы ее считали глупой юноши. Таким образом, взять на себя этот тяжелый крест. Ведь в этом тяжелом кресте кроется вся сила и премудрость Божия, и тогда юный будет сильнее Самсона и мудрее премудрого Соломона. Идя по улице, юному лучше молиться и не глазеть по сторонам, даже если какие-нибудь родственники или знакомые это неправильно поймут и обидятся, посчитав, что он их якобы презирает и потому не стал с ними разговаривать. Это лучше, чем с любопытством глазеть по сторонам и быть неправильно понятым даже людьми мирскими, которые обо всем мыслят лукаво. После церковной службы юноше в 1000 раз лучше убегать от людей для того, чтобы сохранить свое духовное благоразумие и ту пользу, которую он получил в храме, чем сидеть и беспечно любоваться меховыми воротниками женщин или девушки галстуками мужчин и духовно ожесточаться от того, что враг расцарапывает его сердце. То, что мир, к несчастью, разложился, — это истина. И человек, стремящийся сохранить себя чистым, запачкается, где бы он ни оказался. Однако разница в том, что с современного человека Бог не взыщет так же, как он взыскивал в древнюю эпоху с христианина, который хотел сохранить себя в чистоте. Необходимо хладнокровие. Юноша должен делать то, что он может — подвязаться, избегать поводов ко греху. Во всем остальном поможет наш Христос. Разгоревшееся в душе божественное рачение настолько огненно, что обладает силой сжигать всякое иное похотение и всякий непристойный образ. Когда в человеке запылает этот огонь, тогда он будет чувствовать и те божественные наслаждения, которые несравнимы с любым другим наслаждением. Того, кто вкусил сей небесной манны, сладость диких плодов рожкового дерева оставляет совершенно равнодушным. Поэтому юный должен крепко взять в руки штурвал, осенить себя крестным знаменем и не бояться. После малой победы он получит и небесное наслаждение. В час искушения необходима отвага, и Бог чудесным образом поможет ему. Старец Августин рассказывал мне, как новоначальным послушником он поступил в один из монастырей у себя на родине, в России. Почти все братья монастыря были стариками, и поэтому его послали помогать ловить рыбу монастырскому рыбаку, так как обитель жила за счет рыбной ловли. Однажды на берег реки, где они трудились, пришла дочь этого рыбака и сказала отцу, чтобы он немедленно шел домой по какому-то срочному делу. Сама она осталась помогать послушнику. Однако несчастная овладела дьявольское искушение, и она, не осознавая того, что делает, бросилась ему на шею с греховными намерениями. Сначала Антоний, так звали отца Августина в миру, растерялся, потому что все произошло внезапно. Но потом он осенил себя крестом и воскликнул: «Лучше уж мне утонуть, нежели согрешить», и бросился с берега в глубокую реку. Но благий Бог, видя великую ревность чистого юноши, который, стремясь сохранить целомудрие, повторил подвиг святого Мартиниана, удержал его на поверхности воды так, что он даже не намок. «Я бросился в воду вниз головой», — рассказывал мне старец, — «но, несмотря на это, я и не заметил, как оказался стоящим на воде во весь рост, даже одежда не намокла». В тот момент он ощутил внутреннюю тишину и невыразимую сладость, которые совершенно уничтожили все греховные помыслы и плотское разжение, возбужденные в нем поначалу от непристойного поведения девицы. Та же, увидев Антония стоящим на поверхности воды и пораженная этим великим чудом, расплакалась, раскаиваясь в своем грехе. Христос не требует от нас чего-то великого, чтобы помочь нам в подвиге. Он ждет от нас самую малость. Один юноша рассказывал мне, что когда он был в паломнической поездке в Патмосе, дьявол приготовил ему западню. Когда он шел по острову, одна туристка бросилась ему на шею и стала его обнимать. Тогда юноша с силой оттолкнул ее от себя и воскликнул: «Христе мой, я приехал сюда, чтобы поклониться святыне, а не для того, чтобы заниматься такой грязью». После этого он убежал. Ночью в гостинице во время молитвы он увидел Христа в нетварном свете. Видите, чего он удостоился только за то, что оттолкнул от себя соблазнительницу. Кто-то подвязается долгие годы, несет немалые подвиги, и еще вопрос, будет ли он удостоен чего-то подобного. А целомудренный юноша увидел Христа только за то, что противостал искушению. Естественно, это событие его весьма укрепило духовно. После этого он еще 2-3 раза видел святых — святую Маркеллу, святого Рафаила, святого Георгия. Как-то он пришел ко мне и попросил: «Помолись, отче, чтобы мне снова увидеть святого Георгия. Мне нужно какое-то утешение. В этом мире меня ничто не утешает». А теперь посмотрите на некоторых его сверстников, до чего только они не доходят. Как-то раз ко мне в Каливу пришел один юноша со своим дядей и попросил: «Помолись об одной девушке, она сломала позвоночник в автомобильной аварии». За рулем был ее отец, он задремал и во что-то врезался, сам насмерть, а она покалечилась. «Погоди, я дам тебе ее фотографию». «Да не надо, — говорю». Но он очень хотел, чтобы я на нее посмотрел. Ну что же, уступая его настойчивости, беру я фотографию и вижу девицу, развалившуюся на полу между двух парней, которые держат ее с разных сторон. «Кем же она ему приходится?» — спрашиваю я юношу, указывая на одного. «Подружкой», — отвечает, — «а другому?» «Он что, собирается на ней жениться?» «Нет», — говорит, — «они просто встречаются». «Не сердись на детей, — говорит мне его дядя, — что с ними поделать, такова нынешняя молодежь». «Молиться-то я буду, — подумал я про себя, — не о том, чтобы исцелился ее позвоночник, а о том, чтобы исцелилась ее голова. В придачу с твоей головой пропащий ты человек. Куда же подевалось приличие? Дядя должен был как следует отругать своего племянника. Духовная молодежь. Медь духовника и докатиться до такого... Да даже если бы кто-то из тех парней на фотографии собирался жениться на этой несчастной, то все равно недопустимо, чтобы девушка была так распластана между двух парней. И зачем было показывать эту фотографию мне? Этот молодой человек даже не подумал, что это нехорошо. Мне-то оно не повредит, но ведь это же нехорошо. Какие семьи создаст эта молодежь? Да просветит ее Бог, чтобы она опомнилась». А с какой жертвенностью девушки соблюдали свою чистоту в прежние времена? Помню, как во время войны наше командование собрало из разных деревень гражданских жителей с мулами и заставило их перевозить для армии грузы. Пошел сильный снег, и эти люди оказались отрезанными на одной высоте. Мужчины наломали елового лапника, и под заснеженными ветвями елей устроили что-то вроде навесов, чтобы хоть как-то защититься от холода. Женщины, бывшие там, тоже были вынуждены спрятаться под эти навесы, прося защиты у своих односельчан, у тех, с кем они были знакомы. Были там девушка и старуха из одного дальнего села. Им тоже пришлось укрыться под одним из этих еловых навесов. Но беда в том, что бывают такие неверующие, трусливые люди, что их не приводит в чувство даже война. Им не больно за своих ближних, которые калечатся или убиваются, но при удобном случае они стремятся даже совершить грех, боясь, что их убьют, и они не успеют урвать от жизни удовольствие, хотя им, наоборот, следовало бы покаяться, по крайней мере, во время опасности. И вот один из таких неверующих трусов, которые думают не о том, как покаяться, а о том, чтобы согрешить, оказался под тем навесом, где укрылись девушка со старухой. Он начал приставать к девушке столь гадко, что та была вынуждена убежать. Она предпочла окоченеть от холода и даже умереть в снегах, но сохранить свою девичью честь. Несчастная старуха, видя, что девушка ушла и не возвращается, пошла по ее следам и нашла ее под навесиком часовни честного Иоанна Предтечи. В получасе ходу. Честной Предтеча сохранил девушку, оберегавшую свою честь, и привел ее к своей часовенке, о которой она даже не знала. И что же сделал честной Предтеча после этого? После этого он явился во сне одному солдату и повелел ему как можно скорее спешить в его часовню. Солдат вскочил и поспешил в эту часовню. Та ночь была светла от снега, и он приблизительно знал, куда нужно идти. О, что за картина предстала перед его глазами! Старуха и девушка по колено в снегу уже посинели и окоченели от холода. Солдат сумел открыть дверь в церквушку, несчастные вошли внутрь и кое-как пришли в себя. У солдата не было никаких теплых вещей, кроме шарфа, который он дал старухе, и двух перчаток, которые он дал им обеим, велев по очереди менять руки. Потом несчастные рассказали ему о том искушении, которое привело их в эту часовню. «Хорошо», — спросил девушку солдат, — «как же ты решилась бежать ночью по сугробам неизвестно куда?» «Это», — отвечала она, — «было все, что я могла сделать. Я верила в то, что Христос поможет мне в остальном». Тогда солдат совершенно непроизвольно сказал: «Все, закончились ваши муки, завтра будете дома». Эти слова вырвались у него сами собой от боли, а не просто для того, чтобы утешить несчастных. Ух, как же они обрадовались, услышав это! От этих слов им даже стало теплее. И действительно, к утру следующего дня горно-транспортная рота расчистила дорогу и со своими мулами пришла на место. Тогда несчастных отпустили по домам. Такими юными дочерьми Эллады, не обнаженными от божественной благодати, но облаченными в нее, надо восхищаться и хвалиться. «А та скотина, да простит меня Бог», пошел к командиру и доложил, что, дескать, солдат такой-то совершил взлом часовни и ввел в нее транспортные средства, то есть мулов. «Нет», — ответил ему командир, — «не верю, он на такое не способен». В конце концов, этот человек закончил тюрьмой.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Буква «С». Самолюбие — это не любовь, а болезнь, причем весьма тяжкая, неизменно влекущая за собой и другие недуги. Самолюбивый человек наполнен завистью к тем, кто лучше его или богаче, или образованнее, или пользуется среди людей большим почетом. А вкупе с завистью, как пламя с огнем, неразлучно шествует и гнев, гнев потаенный, который временами вырывается наружу, обнажая всю мерзость израненного человеческого сердца, впитавшего в себя яд самолюбия. Любя только самого себя, Человек не любит ни Бога, ни человека. Не любит он человека даже в самом себе, но высоко ставит собственное мнение о себе. А это добровольный самообман. Самоубийство — это смертный грех, вызов Духу Святому, подающему жизнь. Самоубийство — грех намного страшнее убийства, потому что в грехе убийства человек еще может покаяться, тогда как за грех самоубийства нет покаяния. Народ знает, что самоубийство оскорбляют небеса и вызывают природные катаклизмы. Не приличествует ни Богу, ни человеку вести брань с сатаной его же оружием. Против сатанинской антилогики нужно бороться небесной логикой, против его лжи истины, против его богоненавистничества любовью к Богу и человеку, против надутой гордости и высокомерия, смирением и кротостью. Сверхчеловек и всечеловек вносят постоянный раскол в человеческие души и во все общество. Сверхчеловек отрицает и Бога, и мораль, и общество. Всечеловек все это признает. Сверхчеловек усматривает смысл человечества в самом себе. Всечеловек обретает собственный смысл в человечестве. Сверхчеловек сопротивляется всякой организации, ибо всякая организация требует от него, в той или иной мере, поступиться своими правами. Следовательно, сверхчеловек является также и противником культуры, так как нет культуры без организации. В любой точке, где вечность соприкасается со временем и небо с землей, является великий свет. Через борьбу личную, национальную, расовую, природную мы приподнимаемся над грехом и смертью, но каждая из них — лишь туннель к свету. Свет же только в Боге. Любой другой свет — лишь отблеск Бога и Его света. Миру необходим свет простой, а таков только свет с неба, свет божественный. Такой свет озарял нас только с востока. О, если бы можно было видеть внутренний свет вещей, тот лучезарный океан, в который погружены все создания. Даже наше телесное существо соткано из света, а тем более душевное. Даже по физическому составу мы — дети света. Тот, кто хочет светить людям, должен и сам быть светом.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.